Мы читаем книгу Зор, глава Цав, статья «Вот учение о всесожжении», 18 пункт. Можно скачать материал по сайту, на сайте CAP-TV. Можно задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зор, глава Цав, статья «Вот учение о всесожжении», 18 пункт. Благословенна участь праведников в этом мире и в мире будущем, знающих пути Торы и идущих благодаря ей путем истины. О них сказано: Творцом жить будут, которые над ними. Над ними — это пути Торы. Жить будут, получать наполнение жизнью в этом мире и в мире будущем.
Мы должны понять, что каждый из нас состоит из праведника и грешника. Может быть, его праведная часть еще нулевая, а часть грешника на 100%, и мы переводим, возможно, из этих минус 100% грешной части, переводим желания, которые все находятся в ради получения заблуждения, злодеяния, мы переводим их в состояние, где они будут находиться с намерением ради отдачи. И та часть будет называться праведник в нас. И каждый раз мы переводим из состояния, в котором ощущаем себя грешниками, мы берем часть, исправляем, и в тот момент мы становимся праведниками. Вновь грешники возвращаемся в желание получать, которое все еще не целиком исправлено, и вновь переводим часть. И так, как грош грошу собирается в большой счет, так и происходит исправление.
19 пункт. Сказано: вот учение о всесожжении. Вот учение — это Кнессет Исраэль, Малхут. О всесожжении — Ола, то есть она поднимается, Ола, украшаясь высоко-высоко, чтобы соединиться, поднимается до места, которое называется Святая Святых. 20. Вот учение Кнессет Исраэль, Малхут, о всесожжении дурной мысли, которая возвышается над мыслью человека, чтобы увести его с пути истины. Она жертва всесожжения Ола, та, что возносится Ола и возводит обвинение на человека, и необходимо сжечь ее в огне, чтобы не дать ей места для обвинений. Поэтому сказано: должна она находиться на огне жертвенника всю ночь. Ночь — это Кнессет Исраэль, Малхут, приходящая для очищения человека от этого желания. На огне, поскольку река Динур, дословно огненная, — это место для сожжения всех тех, кто не является существующим, ситра-ахра. Ибо проводят их через сжигающий огонь и удаляют власть их из мира. И чтобы не властвовала, необходимо находиться ей на огне жертвенника всю ночь. И тогда она смиряется и не властвует. 22 пункт. Поэтому, когда смиряется ситра ахра, возвышается Кнессет Исраэль Малхут, являющаяся святым руахом, поскольку поднимается и украшается наверху. Ведь подъем ее происходит в момент смирения этой иной силы, отделившейся от нее. Поэтому необходимо жертвоприношение для отделения ситра-ахра от руаха Духа Святости, Малхут, и дать той долю ее, чтобы руах Дух Святости вознесся наверх. 23 пункт. «И огонь на жертвеннике должен быть зажжен на нем и не угасать, и будет коэн разжигать на нем дрова каждое утро». Огонь — это суд. Коэн исходит от другой стороны, далекой отсюда. Коэн никогда не призывается к суду. А здесь он должен разжечь суд в мире. То есть должен разжечь дрова, как сказано, и будет коэн разжигать на нем дрова. 24. Человек, который собирается прегрешить пред своим господином, сжигает себя в пламени злого начала. И злое начало исходит от духа нечистоты. Но ведь дух нечистоты пребывает в нем. А иногда становится известным, что жертвоприношение его исходит от этой стороны, коза. То есть он должен возложить на жертвенник подобного грешащему, и не исчезает, и не устраняется этот дух нечистоты, как в человеке, который грешит, так и в той стороне, из которой он исходит. Иначе, как в огне жертвенника. Этот огонь устраняет дух нечистоты и дурные связи из мира. И Коэн именно это удерживает в мысли — установить огонь, чтобы устранил он дурные связи из мира. Поэтому необходимо Коэн, который может это сделать, ибо он от правой, а правая устраняет левую.
Коэн, Леви, Исраэль, народы мира, неживое растительное, животные, змеи, все что угодно, все это в человеке. Это наши силы, силы в нас, это наши свойства. И поэтому, если он говорит, Коэн может исправить то-то и то-то, Исраэль то-то и то-то, а Леви то-то и другое. Он говорит, разумеется, об этих трех килим, с помощью которых мы можем, трех инструментов, которые мы можем поднять намерение ради отдачи. Только или Исраэль, или Леви, или даже Коэны. Это Нии, Хабат, Хабат-Хага. Разумеется, каждый из них также состоит из трех линий, Коэн, Леви, Исраэль, так же, как правая, левая и средняя. И согласно этому мы должны все и видеть. Все, разумеется, принимается в одной душе, в одном человеке. Нужно понимать, нет никакой возможности работать не с нашими килим. Тора и говорит о том, что находится в килим человека, в душе человека. То, что находится в нем, находится все мироздание, все, что происходит вокруг нас, это все происходит в нас. Да.
Пункт 25. Поэтому необходимо, чтобы не гасили его никогда. Но огонь должен всегда гореть на нем, для того, чтобы не ослабевала сила и мощь в нем, и чтобы смог сокрушить силу другой злой мощи, устранив ее из мира. Поэтому сказано «не угасать». И будет Коэн разжигать на нем дрова каждое утро, в то время, когда властвует его сторона. Ибо утром властвует правая сторона и пробуждается в мире, чтобы наполнить мир благоуханием с помощью подготовки огня на жертвеннике. И усмирятся суды, и не будут пробуждаться в мире. Поэтому есть огонь, пожирающий огонь, ибо высший огонь, огонь Малхут, пожирает другой огонь. Огонь жертвенника пожирает другой огонь, огонь другой стороны. Поэтому огонь этот не погаснет никогда. И Коэн разжигает его каждый день. 26 пункт. Заповедь совершать всесожжение в установленном порядке. О нем сказано, вот учение всесожжения. Пять видов огня опускались на жертву. Первое. Огонь пожирающий и не поглощающий. Второе. Огонь поглощающий и не пожирающий. Третье. Огонь пожирающий и поглощающий. Четвертое. Огонь пожирающий и влажное и сухое. Пятое. Огонь, который не пожирает и не поглощает. Им соответствует. Первое. Вот учение о всесожжении. Второе — это всесожжение на огне. Третье — на жертвеннике. Четвертое — всю ночь. Пятое — и огонь жертвенника будет зажжен на нем. Пять судов называются пятью огнями. Три — в Хагат, выше Хазе, исходящие от трех посевов, называемых Холом, Шурук, Хирик. Два — это от Хазе и ниже. Один — в Нецахот и Исот, исходящий из экрана в точке Хазе. Второй — в Малхут. И те суды, которые в трех линиях Хагат, находящихся выше Хазе, являются свойством огня, который не сжигает, а только пожирает, то есть притягивает хасадим. Но два огня, которые находятся от Хазе и ниже, они сжигают внешних. И известно, что притяжение хасадим называется едой, а притяжение хохма в левой линии называется питьем. Огонь, пожирающий и не поглощающий, суды в правой линии, исходящие от точки холом. Это означает пожирающий, то есть притягивающий мохин де хасадим и не поглощающий, то есть не притягивающий хохма. Огонь, поглощающий и не пожирающий, суды в левой линии, исходящие от точки шурук. Это означает поглощающий, то есть притягивающий мохин де хохма и не пожирающий, то есть не притягивающий хасадим, ибо левая — это хохма без хасадим. Огонь, пожирающий и поглощающий, суды в средней линии, исходящие от точки хирик. Это означает пожирающий, то есть притягивающий хасадим, а также поглощающий, то есть притягивающий также и хохма, поскольку он состоит из двух линий, правой и левой, и есть в нем преимущество обеих. И до сих пор говорилось о находящихся выше хазе. А ниже хазе находится огонь пожирающий и влажное сухое, то есть суды, действующие в Неи, исходящие от экрана, находящегося в Хазе, который пожирает и сжигает клипот, находящийся в правой. И они влажные, то есть имеется в них своего рода влажность света, и пожирает и сжигает клипот, находящийся в левой, которые совершенно сухие. И есть огонь, который не пожирает и не поглощает, суды, находящиеся в Малхут, которые не притягивают никакого света, ни света хохма, ни хасадим. Ибо у Малхут самой по себе нет никакого света, а только то, что передает ей Зеерампин. И в соответствии им пять частей отрывка «Вот учение о всесожжении». Вот учение о всесожжении, правая линия, хесед, соответствующая первому огню. Это всесожжение на огне, левая линия, гвура, соответствующая второму огню. Поэтому упомянут здесь огонь. На жертвеннике средняя линия, тиферет. Ибо жертвенник — это малхут, на жертвеннике, то есть над жертвенником, Тиферет, соответствующая третьему огню. Всю ночь экран, управляющий действиями от Хазе и ниже, который относится к Малхут, называемой ночь, соответствующий четвертому огню. Огонь жертвенника будет зажжен на нем, суд самой Малхут, называемый жертвенник, соответствующий пятому огню. 27 пункт. Всесожжение, полностью поднимающееся к возвышенному, то есть к бине, первой гей де авая. И называется она так по причине пяти гей ее обликов, пяти огней, нисходящих к зон из бины. Юд, единственная дочь, Бат-Айн, Малхут, о которой сказано, облик величия Творца, как огонь пожирающий. Но Малхут в собственном свойстве — это огонь, который не пожирает и не поглощает. Однако Вав, Тиферет, средняя линия — это огонь, пожирающий и поглощающий, и это свет Батайн, буквально прозрение. И когда Малхут получает от Вав, она тоже огонь, поглощающий все воды Торы, и пожирающий все жертвы, приносимые в молитве. То есть она получает от Вав все три огня Дехагад, содержащиеся в нем. И также получает от четвертого огня, содержащегося в Наи, этой Вав, от Хазе и ниже. И поэтому она пожирает влажное и сухое, как и четвертый огонь, и извлекает простой смысл речений Торы, которые словно сухие дрова, и извлекает скрытый смысл речений Торы, которые подобны влажным дровам. То есть посредством того, что она сжигает клипот, находящийся в левой, которые сухи, извлекается простой смысл речений Торы. А посредством того, что сжигается клипот, находящийся в правой, которые влажны, извлекается тайный смысл речений Торы. Это и есть огонь, пожирающий и влажное, и сухое.
Вот. Как мы? Забываем или нет о состоянии, о намерении, что мы желаем? Желательно, чтобы человек пришел к состоянию, о котором сказано, создал Тору приправу. Если он забывает, для чего учится, тут же у него становится горечь во рту, недостаток вкуса. Если вспоминает, для чего и почему, связан с целью, тут же вкус становится сладким, хорошим, желаемым, как ман, который, согласно его вкусам, тут же ощущается, и, разумеется, каждый имеет свои вкусы. Поэтому и сказано, Тора приправа буквально чувствуется в «п», в устах, во рту, вкусом, в тот момент, когда появляется правильное направление, насколько сладка мне Тора твоя. Это должно ощущаться, как что-то, что очень-очень хочешь почувствовать, и вдруг ты чувствуешь. А если нет, тут же превращается в сухость, и горечь, и неприятное. Настолько необходимо прийти к выяснениям, когда это Тора и когда это мудрость, хохма. Попробуйте. Да. Есть переводчик? С французского.
Есть что-то непонятное. Что-то непонятное. Если Творец создал все это для того, чтобы мы пришли к состоянию отчаяния.
Нет, почему к состоянию отчаяния? Творец все сотворил не к цели привести все к отчаянию, а чтобы мы пришли к обратному, к благу и добру. Но для того, чтобы прийти к добру и благу, необходимо выяснить, что является этим благом. Скажем, я. У меня есть диабет, а я очень люблю сладкое. Знаешь, как раз те, у которых есть опасность диабета, те любят сладкое. Ну, так это работает. Ну, природа наша такая. Так нельзя мне. Но я очень хочу. Что же делать? Вот я тебя спрашиваю. Так я должен прийти сначала к осознанию зла, что на самом деле для меня сладкое — это зло. Как я сейчас, для которого сладкое ощущается как нечто хорошее, прихожу к состоянию, чтобы чтобы доказать себе, чтобы убедиться в том, что это зло, что является смертью, вместо того, чтобы почувствовать, что это жизнь. Я не представляю себе, как можно иначе жить. Ну, не говорится о сладостях на самом деле. Но я не представляю себе, как можно жить ради отдачи. Чтобы я с этого момента и дальше думал только о тебе, а не о себе. Ну,
Сумасшедший. Как же это возможно? Если я тебя люблю, это другое дело. Что значит «люблю»? Когда ты моя часть, ты принадлежишь мне. Или ты какое-то мое имущество, или еще что-то. Да, но просто, когда у меня нет с тобой никакой связи. Как же я могу тебя любить, как я могу о тебе думать? Это то, что от нас требуется. И поэтому мы, чтобы изменить наше видение, должны пройти выяснение. Часть выяснения в пути, который мы проходим, называется осознание зла. Почему то, что сейчас кажется мне добрым, кажется сладким, кажется жизнью, на самом деле зло и смерть? Я выяснить все это должен. Но не в этом цель. Творец не приводит нас к этому. Он ведет нас через это, да. Через это к доброму несущему добро. К истинной, настоящей доброй цели. Да.
Но после того, что произошло в Конгрессе, где мы хотели действительно достичь этого цели,
то, что произошло на Конгрессе, мы на самом деле хотели достичь этой цели. И тогда мы раскрыли, что наш эгоизм не дает нам это сделать. Буквально мы молились, и это то, что мы сейчас делаем. Почему же он нас не слышит? Он не хочет нас поднять на эту гору, подняться над ней. Почему мы не можем этого сделать?
Творец — это сила всеобщей отдачи. Для того, чтобы исправить силу получения, ту, которую он сотворил. И находится одна против другой две эти силы. Как лестница, где посередине находятся ступеньки. Ступени лестницы. И если ты уподобляешься более высокой ступени, то ты на нее поднимаешься. Ты уподобляешься еще более высокой ступени, ты поднимаешься на нее. Все в твоих руках. Тебе дали ключ к природе. К природе с большой буквы, чтобы изменить свою природу согласно природе высшего. В тот момент, когда ты уподобляешься, ты поднимаешься, пока нет, нет, и это не зависит от Творца, нет у него желания, его желание постоянно. Добр несущий добру, и все. Он не меняется. Эта сила абсолют, она не может измениться. Но для того, чтобы позволить тебе подниматься, он выстроил тебе дорогу. По состояниям, ситуациям. Когда ты уподобляешься, ты входишь на соответствующий уровень, подходишь еще больше, поднимаешься еще выше, а между ступенями ты должен готовить себя к следующей ступени. И так каждый раз ты поднимаешься. Поэтому ты не можешь сказать, почему он не делает, где он, куда он исчез, что происходит, сколько мне нужно для него что-то делать. Все это тебе некому молиться. Тебе некого просить. Если ты молишься и просишь, ты на самом деле судишь самого себя относительно того высшего света, который светит ровно, без изменений, всем. И каждый, насколько может, пусть берет от него. Я Авая не изменил. Нет никого, кроме него. Добр несущий добро. Он не изменяется. То, что ты привносишь в него свойства, которые есть у тебя, что он может так подумать и так, ты будешь плакать, это будет лучше, не будешь плакать, будет хуже. Это ты выдумываешь все это. Это люди так думали о ветре, о дожде, о луне и о Творце, что у Творца тот же характер, как у человека. Этого нет. Мы находимся против природы. И каббалисты объясняют нам, что в той природе, в которой мы находимся, природа имеет то же числовое значение, как и Творец, Элоким. Существуют законы, и мы можем воспользоваться этими законами, каждый раз подниматься в уровнях познания природы все выше и выше, пока не приходим к абсолютной всеобщей природе, которая называется уровень Бина, Элоким. И все. Мне понятно, что если я еще не получил все еще, то проблема во мне. и все. И некого мне бояться. И то, что мы говорим, что у Творца есть власть, верно, что природа не управляет над нами, управляет еще как. Приходит цунами, ураган и все остальное. Разумеется, это управление. Или солнце вдруг погаснет, или еще что-то произойдет. Конечно, в природе существуют законы, потому что две эти противоположные силы стоят, и между ними происходят войны и всякие соприкосновения, что-то происходит, но все согласно цели. Вначале две эти силы совершенно противоположны, и постепенно они приближаются, пока не соединятся единой связью. И это процесс, который происходит в природе. Все. И поэтому тебе не с кем работать, кроме как с группой. Через группу ты можешь изменить себя согласно законам природы. Группа — это твой переходник между твоим желанием, то, что не находится в твоей власти, и между Творцом, который тоже не в твоей власти. Но что в твоей власти — это группа. Понимаешь? Вот буквально. Я много раз это описывал. Это я. Это я, они. Это Творец, Буре. Это постоянное и это постоянное. И уподобить их, для этого предназначено окружение, общество, группа. И все. И это можно изменить. Дано изменить. Только это возможно изменить. А это постоянно, и это постоянно. Так это работает. Поэтому вся наша работа, если мы хотим что-то изменить, а не продвигаться к цели, ведь согласно цели творения, все это должно стать единым. В конце концов, все это должно быть равно. Все приходит к совершенству. Но если я хочу к этому прийти самостоятельно, не силами природы, которые все время делают это очень жестко, то я могу только работать с окружением. Да? Ты помнишь песенку «Все, что можно выбрать, это группа окружения»? Да.
What does it take for us to start yearning for the sublime state of connection that is in the Zohar?
Что требуется от нас для того, чтобы начать стремиться к возвышенному состоянию соединения, которое есть в Зоре?
Это приходит через отчаяние. В мое использование окружения, сколько бы я сейчас с вами ни говорил, не поможет, поверь мне. Я говорю, я знаю, что ничего не будет от моих слов до тех пор, пока здесь не появятся потребности, стремления, сильного стремления, дополнительного желания, потребности, необходимости. Только тогда ты обратишься. Если ты знаешь, что, не дай Бог, если у тебя есть большая проблема, какая-то большая опасность, болезнь или еще что-то, ты бежишь, потому что тебе надо. А если нет, если ты не видишь, не чувствуешь болезни, не чувствуешь проблемы, или не чувствуешь, что это тебе может помочь, так ты остаешься спокоен. Поэтому то, что нам нужно, необходимость. И это потребность. Или Творец ее дает нам как бы сзади, это называется страдание. Или все-таки до того, как придут страдания, тем не менее, мы связываемся с окружением и стараемся получить от нее обратную связь. Все-таки я обращаюсь к окружению. без необходимости. Без необходимости. А как? Согласно советам мудрецов. Они сказали, они мудрецы, а я их слушаю, прислушиваюсь к ним. Это и называется, что Творец говорит, кладет руку твою на добрый выбор и говорит, выбери. Он говорит, зачем тебе страдать? Возьми. И тогда мы получаем от группы добавку. Добавка желания. Так это работает. Тот, кто более удачен, он слышит, обращается к группе, определяет для себя этот ускоритель, этот усилитель, который усиливает его желание. И тогда через группу он приходит к Творцу. В конце концов, группа должна направить его туда. Связь с группой, все это, о чем мы здесь говорим, вот это вот все, это, о чем мы говорили, это подготовка к ли. И тогда мы приходим к Творцу. Нет, я ищу. Гостей нет? Да, Эли.
Что означает, если группа — это духовное понятие, а не физическое? Что значит обратиться к группе?
Ну, неважно. Я обращаюсь к той группе, которую вижу.
Какая разница обратиться к Творцу? Он тоже невоспринимаемый абстрактен, а группа тоже ведь?
Не, с группой я могу работать. Там что есть меняющееся. Там, ты видишь, как здесь? Здесь это постоянное. Я постоянен, и Творец постоянен. И только окружение могу изменить. Это мне дано изменить. Я прихожу в группу, и я меняю ее влияние на себя. И таким образом, мое желание, над которым я совершенно не могу управлять, в тот момент, когда то, что пробуждается, то я и делаю. Я даже не знаю, это выше моего осознания. Мне это непонятно, но все, что происходит со мной, я выполняю желание, приказы желания. Я чисто исполняющий. Как я могу все-таки управлять собой? С помощью окружения. Только так, нет никаких других шансов. Давайте уже решим, что это так. Для чего нам еще находиться в иллюзиях? Да.
Когда вы говорите о окружении, вы имеете в виду 300 мужчин, сидящих здесь?
Нет. Может быть, 10, 5, 10, может, еще один, кроме меня. Да.
Это не физическое понятие, в котором духовное, в котором я внутренне связан?
Да, верно. Но мы начинаем, по крайней мере, с того, что мы физически связаны. То, от чего я впечатляюсь, к этому я обращаюсь. Насколько я вношу в это внутреннюю отдачу, тем больше. Насколько я впечатляюсь их лицами, их улыбками, их воодушевлением. Настолько я обращаюсь ко всему этому, чтобы на меня влияли таким образом.
Скажем, на Конгрессе чувствовалось, что есть сила, называемая мировой клей. Я не знаю, как это определить, это и есть сила.
Мы говорили об этом, что это герой в количестве, поэтому это и работало. И из того, что мы собрались и ожидали этого, все эти составляющие сработали вместе. Поэтому мы к этому пришли. Мы пришли к осознанию, правильному осознанию зла, истинному, настоящему, первому. Да.
Сейчас эта сила, она не исчезла, когда люди поехали домой, а существует?
Конечно, остается.
Что значит обратиться к этой силе и получить от нее?
К чему обратиться?
Как сказано, обратиться к окружению, к группе.
Да даже к маленькой. Неважно, как ты ее определяешь, группу. Как ты себе определяешь то, что влияет на тебя. У каждого есть разный другой образ. Или более внешний, или более внутренний. Это неважно. Ханох, пожалуйста.
Я понимаю, что такое обратиться к окружению. Но если я постоянный и Творец постоянный, что значит, что я обращаюсь к Творцу?
А к Творцу нечего тебе обращаться, поэтому и называется «От любви к творению к любви к Творцу».
Сейчас, когда я изучаю Зор, я должен обратиться к окружению?
Конечно, через окружение ты обращаешься к Творцу. А что у тебя с Творцом? К кому ты обращаешься? Ты кричишь «Свету, свет светит». Он находится вокруг тебя в абсолютном покое. Что тебе от того, что ему, от того, что ты кричишь? Если ты кричишь без окружения, означает, что ты кричишь из того решимо, которое свет в тебе пробуждает. Относительно себя. Ну, так где же твои усилия? Где твоя работа? Нет ее. Он тебя немножко щиплет, он чуть меньше. Да. И все. Это не ты. А где ты? Ты — это тот, кто может добавить к своему желанию желание окружения. Ты видишь вот здесь вот? Добавка желания. Тогда ты обращаешься к Нему, к Творцу. А эта добавка желания всегда направляет тебя к Творцу, потому что так все устроено. Ты в одиночку не можешь обратиться, потому что ты один — это не есть кли. Ты видишь? Подготовка кли. Да.
То есть... Когда вы говорите нам на уроке или в блоге, что нам недостает требования Творца, что мы думаем, что можем сделать сами, то есть, по сути дела, проблема в том, что мы недостаточно включаемся в окружение, и там мы должны думать не от помощи а Творца.
Да, потому что ты из того, что работаешь с другими, получаешь тот хиссарон, потребность в недостатке связи. И тот недостаток связи, с ним ты можешь обратиться к Творцу. А у тебя, у одного, у тебя нет недостатка связи. С кем ты раскрыл недостаток связи? Ты хотел с кем-то объединиться, и тогда понял, что не можешь? Мы сейчас, скажем, как, насколько мы помним, раскрыли на нашем конгрессе недостаток связи между собой. Возможность прийти к этой связи. Это называется недостаток связи. И теперь у нас другая проблема с этим недостатком связи. Прийти к его исправлению. Где свет, который это исправит? К этому мы не могли сразу прийти. Но по сути, если бы действие продолжалось, должно продолжаться так. Мы поняли, что находимся оторваны друг от друга, и есть разрыв между нами, каждый вдруг, как в заключении, каждый в наручниках не может двинуться. И здесь я должен закричать. Здесь я могу закричать, потому что я нашел место разбиения, которое сотворил Творец. И отсюда я должен закричать. А если все вместе, это работало бы чудесно. Но не смогли. Тогда не смогли. На самом деле, я не ставил это как цель. Если бы мы шли чуть дальше, мы бы до конца конгресса не проснулись бы от этого ступора, в который вошли. Да, профессор.
Я обратил внимание в последнее время, что мы, с одной стороны, как вы говорите, не слышим. Есть проблема, повторяющаяся в вопросах, даже структура урока, я обратил внимание.
А я на это обратил внимание лет 20 назад. Ты последний. Это всегда. Ты знаешь, поверьте мне, со всеми криками у меня есть терпение больше, чем у вас всех.
В этом точный вопрос. Если мы не слышим, может быть, мы не читаем правильно, поскольку мы не слышим. Может быть, здесь есть проблема в соответствии наших чувств и между тем, что мы думаем, что мы просим.
Верно, конечно. Это игра, поэтому называется игра. Часть на самом деле желание, часть ты не знаешь, откуда желание, часть ты получаешь желание от других, часть вообще ты играешь сам с собой, с желанием и с разными образами, которые ты так вот представляешь себе. Все это театр, все это игра, но с помощью этой игры мы продвигаемся. Мы привлекаем свет, и он выполняет действие. И в духовном, когда свет выполняет над тобой действие, там ты не можешь играть. Там на самом деле ты раскрываешь своего партнера высшего. И в этой части, в которой ты находишься с ним на связи, в связи, это уже не игра. А все остальное, все, что ты еще не исправил, ты продолжаешь играть. Это называется «женщина, которая играет с мужем». Есть много подобных описаний. Да.
Так что же вы рекомендуете делать больше, слушать или кричать?
Пустые крики тоже не помогают, даже сбивают человека, отклоняют. Я думаю, что нам нужно... Главное — это подготовить намерение перед учебой. Нет большего, чем это. Это настолько важно, что об этом стоит думать целый день. Как я подхожу к учебе? Когда ты сидишь с источниками. Ты видишь, мы, несмотря на то, что я объясняю, но читаем мы только источники. Когда ты сидишь над источником, тебе нельзя, просто, ну, жаль, одно слово прочесть без намерения, которое было бы тебе как инфузия, которое ты получил бы как лекарство. Давайте продолжим. Орен, пожалуйста.
Каждый раз, когда вы заключаете о том, что было на Конгрессе, вы напоминаете о центральной точке ступора, которая ощущается в точке, которая должна быть во внутреннем соединении.
Не то, что должны были, мы должны были стараться, но мы достигли очень большого. Да, это заморозки, да.
Есть люди, которые были на Конгрессе и впечатлились от Конгресса не как заморозка, а горящий огонь и радость, и то, чего не было никогда в мире.
И это да, конечно.
И я не слышу, что вы говорите об этом, и что было это на Конгрессе с людьми. Вчера был пример женщины, которая рассказала, что Конгресс сделал с ее жизнью. Они не были в замораживании, они были как на костре.
Не, ну, прежде всего, не весь Конгресс мы были в том состоянии. Но была там одна очень новая точка, которой не было раньше. И эта точка... Те, кто правильно подготовил себя и был на это способен, согласно своему опыту, потому что то, что не делает разум, делает то время. Мы не можем отбросить эту составляющую времени. И те, кто занимался, готовился, он почувствовал это. И это было новой точкой. Это точка раскрытия разбиения, когда сверху вниз, тем, что спускаются миры и подходят к строению Адама Ришон, продолжают с ним вниз, и Адам Ришон разбиваются. Эти части облачаются в нашем мире. Мы пришли снизу вверх к осознанию разбиения. Сейчас от этого осознания разбиения первичного мы должны начать подниматься в Малхут да Ацилут. Эти разбитые, эти ощущения разбиения поднять туда и попросить исправления. И мы так должны собирать их, все эти части разбиения, которые почувствуем. Это разбилось, и это разбилось. Это я не могу, на это я не способен. И все это поднимать, поднимать, поднимать в Малху да Ацилут. Для меня это место очень важное. Это то, что мы добились. То, что было большое воодушевление и столько криков, это для начинающих. Те, кто продвигаются, для них эта точка была очень-очень важной. Потому что мы все-таки говорим о работе, о нашей работе. И это впервые мы получили кли для работы. Поэтому это я настолько ценю. И то, что люди, которые первый раз пришли, начинающие или не начинающие, но не готовы были почувствовать эту точку разбиения, это и вышли они в разных видах положительного впечатления, я считаю, что и они должны быть в положительном воодушевлении. Они почувствовали для себя что-то новое, что-то, что относится на самом деле к исправлению души. Я не думаю, что на этом конгрессе было что-то, можно было бы сказать, что не удалось. Как мне кажется, на 100% все удалось. Больше, чем я думал. Да? Но бывает, есть и то, и другое. Зависит, о чем мы точно говорим. И еще поговорим. А пока перейдем к следующему.
Перейдем к следующей части урока.